Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 августа 2021 года. Между Авраамом и Ицхаком. Он, Авраам, взвешивал много раз и видел, что оттуда насаждается и основывается весь мир. То есть в силу того, что он взвешивал множество раз и не получилось у него привлечь туда свет, раскрылась благодаря этому сила суда в качестве экрана. Книга Зоар. Речь идет о появлении Ицхака, силы суда. Авраам – это свойство милосердия, любви. С помощью этого свойства нельзя продвигаться, нельзя ничего строить, если против него нет свойства жесткости, силы, ограничения. Ты не можешь подняться только со свойствами отдачи и любви. Для этого надо иметь силу, как бы армию. Одним милосердием не просуществуешь. Оно хорошо, когда идет в паре с доброй силой. А если это просто доброта без силы, то она разрушает все, вызывает общий беспорядок. Вопрос. Что такое экран? Ответ. Экран – это и есть антиэгоистическая сила, которая появляется у Авраама. Она называется Ицхаком. Авраам должен восстановить в себе эту силу, развить в себе эгоизм и управлять им с помощью своего свойства любви. Представь, как будто в тебе существует два человека. Один эгоистический, второй абсолютно альтруистический, весь в отдаче. А ты находишься как эксперт между ними. Чтобы приподняться с помощью доброты над эгоистической силой, ты должен правильно сопоставить в себе обе силы. Благодаря им ты как на качелях все время поднимаешься. На переброске с левой стороны на правую и с правой на левую основано любое продвижение, или пошаговое, или как анкер в часах. Так что здесь нам показывается, каким образом возможна динамика продвижения человека к Творцу. Экран – это то свойство, которое связывает с собой правую и левую линию, плюс и минус, свойства отдачи и свойства получения Авраама и Ицхака, чтобы они могли вместе работать, чтобы свойство доброты не разрушало. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 17.
Радиоверсия.
Десятка как единая личность. Вопрос. Как объединить различные десятки для достижения практической цели, соединения между всеми? Ответ. Я бы давал каждой десятке пока работать самой по себе. Вы должны почувствовать свою десятку как единицу, в которой не существует отдельных личностей, а есть ее собственная личность, проявившаяся из объединения 10 человек. Тогда в вас начнет раскрываться свет, то есть совместное свойство отдачи, свойство любви. Это и есть Творец. Вы увидите, как станет проявляться ощущение высшего состояния, выше нашего мира, система сил управления. То есть вы начнете подниматься на следующую ступень. А затем, чтобы подняться на более высокую ступень, вам понадобится уже другая десятка рядом с собой. И вот так постепенно по пирамиде вы будете подниматься. Одновременно вы почувствуете, что вам надо заняться распространением, чтобы и за вами были такие десятки, связи с другими, но только после того, как вы соединитесь между собой. Из видеоконференции с Конгрессом МАК.
Радиоверсия.
Терпение на духовном пути. Вопрос. Важно ли человеку, идущему по духовному пути, уметь ждать? Ответ. И да, и нет. Ожидание, терпение – это, конечно, полезное свойство. Но в то же время я должен ставить перед собой четкие цели и пытаться их достичь, а не болтаться между небом и землей неизвестно сколько времени. Вопрос. Что значит быть терпеливым в правильном виде? Ответ. Если мне говорит учитель или я читаю в каббалистических книгах, что мы должны идти именно так и постоянно пытаться подниматься над собой именно таким образом, то я должен это выполнять, даже если терплю неудачи, потому что неудачи тоже входят в образ поиска и находки. Вопрос. Иногда бывает, что в процессе терпеливой работы у человека возникает чувство предвкушения. Насколько важно это чувство? Я терплю, но предвкушаю достижение цели. Ответ. Это дается человеку свыше специально в определенных случаях. Я бы не считал, что это так важно. Есть много всяких свойств, ощущений, когда человек получает какие-то знаки, но я не считаю, что надо руководствоваться ими и обращать внимание. Просто смотреть на это как на побочно возникающее определение. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» от 19 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Для чего нужны люди? Вопрос. Что произойдет, когда технологии сделают огромные массы людей ненужными? Ненужными не потому, что они чем-то плохие или неудачники, а потому что развивающиеся технологии устроены, как и бизнес, так, чтобы снизить издержки. А самые главные издержки сегодня – это, конечно, люди, которым нужно платить зарплату, заботиться о них, давать медицинское обслуживание и так далее. Поэтому нынешняя система экономики направлена на то, чтобы работу выполняли автоматы, а не люди. Ответ. Я могу сказать только одно. Прогресс, как ни странно, действительно привел к тому, что, оказывается, в людях никто не нуждается. Вообще никто. Ни та могучая кучка, которая наверху, ни управляющие, которые живут только ради себя, а остальные на них работают. Возникает вопрос, для чего вообще нужны люди? Дело в том, что люди нужны совершенно не для того, чтобы поддерживать экономику, кормить себя или даже кормить других. Они нужны, чтобы выполнять совершенно другую задачу – достичь раскрытия природы, развернуть ее вторую часть. Кроме эгоистического свойства получения, с которым мы родились и которое живет и развивается в нас, мы должны раскрыть еще и вторую сторону природы – альтруистическое свойство. Тогда оба свойства станут дополнять друг друга. Не уничтожать, как, допустим, в атомной бомбе, а дополнять. И тогда мы увидим совершенно другую природу, другой мир, раскроем и поймем, в чем заключается цель нашего существования. Мы увидим, что все люди необходимы, природа совершенна и абсолютно полна, в ней нет ничего лишнего, а мы должны прийти к состоянию, когда наше дополнение друг друга приведет к такому пониманию природы, что мир покажется нам вечным, совершенным, бесконечным, огромным, вмещающим абсолютно всех как самую высшую, великолепную, чудесную часть, а не какими мы сейчас кажемся себе, находясь только в одном эгоистическом свойстве природы. Нам надо обязательно раскрыть ее вторую половину, и тогда мы увидим, насколько все совершенно. Из телевизионной программы «Алгоритмы вместо людей» от 4 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Планета в огне. Когда больно лихорадит, надо не только снимать жар, но и искать причину недуга. Когда лихорадит планету, мало сокращать выбросы. Надо понять, чем она больна. Облако дыма и гари, поднявшееся от пожара возле Афин, было видно за сотни километров. В городе приходилось закрывать окна, несмотря на 40-градусную жару. В целом по стране тысячи людей уже остались без крова, а очаги все добавляются. Леса этим летом полыхают с особым размахом. Греция, Турция, Италия, Америка, Россия и далее по списку. Что ж, понятно, что там дальше в новостях? Экологические вызовы представляются нам слишком масштабными. Не видя возможности повлиять на происходящее, мы отмахиваемся от тяжелых кадров с экранов. А зря. Глобальные проблемы подсказывают человечеству глобальное решение, и однажды под давлением природы нам придется его осуществить. Так почему не сейчас? Перед вами наглядная иллюстрация с сайта НАСА, мировая карта лесных пожаров за последний месяц. Сходная картина повторяется каждый год. Буквально на днях вышел обстоятельный, 6-й по счету доклад межправительственной группы экспертов ООН о долгосрочных последствиях глобального потепления. Само оно впервые признано установленным фактом. Индустриальное воздействие на климат также больше не подвергается сомнению. По оценке ученых, уже сегодня почти все страны сталкиваются с экологическими проблемами. Экстремальные погодные явления нарастают. Впереди дальнейшее таяние ледников, подъем уровня океана, рост средних температур, усиление ураганов, засухи, наводнения, аномальные тепловые волны и прочие прелести. Ведущий автор доклада Майкл Веннер. Опасные изменения климата происходят здесь и сейчас. Если вы думаете, что это лето было плохим, то что лето, когда в мире потеплеет на 3 или 4 градуса, заставит нас вспоминать нынешний год с ностальгией. Сейчас даже трудно представить, насколько все может быть плохо. Некоторые части мира станут непригодны для проживания. В целом, речь идет не о том, чтобы остановить процесс, а лишь о том, чтобы попытаться смягчить его. Как? Сокращая выбросы парниковых газов. И вот с этим я категорически не согласен. Человек и природа. Прежде всего, предупреждения о грядущих бедствиях вовсе не страшилки. Отрицают сегодня не глобальное потепление, а его антропогенные причины и предлагаемые способы борьбы с ним. Не стану вдаваться в эти диспуты, поскольку они оставляют за скобками корень дела. Скажу так, с одной стороны, интересанты жаждут оседлать поднимающуюся климатическую волну, с другой, недооценивать ее тоже нельзя. Необходимо действовать. Но как? Невозможно сбить планете температуру, не поставив ей верный диагноз. А для этого надо увидеть картину в целом. Ведь мы говорим о единой глобальной системе, включающей 4 уровня – неживой, растительный, животный и человеческий. На первых 3 уровнях система прекрасно умеет поддерживать динамическое равновесие согласно требованиям текущей ситуации. И только человек выбивается из общего ряда. Но дело тут вовсе не в индустрии как таковой. Ведь на то мы и люди, чтобы развиваться, изучать природу и использовать ее законы для нормальной жизни на планете. Это предусмотрено системой, природой, которая нас породила. Так почему же она погружается в столь пугающий дисбаланс? Что на самом деле выводит ее из равновесия? Чтобы понять это, надо выглянуть наружу из той скорлупы догм, в которую нас заключают с раннего детства. Да, человек – высшее звено, но он не покоритель природы. Человек – не тот, кто подчиняет ее низшие уровни своим прихотям и капризам. Не тот, кто попирает землю в горделивом экстазе самоуслаждения. Человек – это нечто большее, и рожден он совсем для другого. Мы чересчур долго задержались на этапе взросления, уже овладев знаниями о мире, но оставаясь в плену инфантильных, бесцельных запросов. Удовлетворяя их, мы оставляем без внимания свой настоящий потенциал, потенциал духа, а не тела. Мы не знаем границ в насыщении материальных потребностей, а подлинно человеческие потребности, наоборот, обесцениваем и игнорируем. В результате мы не хозяева природы, а рабы собственного естества. Раньше это было в порядке вещей, ведь мы росли, а рост требует времени. Рожденный ползать летать не может, а вот рожденному летать предстоит непростой путь, прежде чем он сможет взлететь над собой. По этому пути природа провела человека до той точки, где он должен стать человеком. Должен измениться, принять ответственность и вступить во взрослую жизнь. Назад в детство уже не вернуться. Сколько бы мы ни отказывались, будет только хуже. Ведь природа – это законы, и они непреложны. Человеческий потенциал. Человек – суть тот, кто умеет ставить благо других выше своей пользы. Кто ценит взаимоотдачу превыше себялюбия, кто испытывает наслаждение не бутафорское, не душеспасительное, а настоящее наслаждение, служа другим в обществе, которое ощущает себя дружной семьей. Ведь именно таким должно быть человеческое общество, разве нет? Вот к чему подвела нас природа. И потому бессмысленно переводить экономику на новые рельсы. Энергосбережение, зеленые технологии, борьба с углекислым газом, с вымиранием флоры и фауны, с таянием вечной мерзлоты, с окислением океана. Все это лишь попытка ужиться с лихорадкой, вместо того, чтобы вылечить ее. Другими словами, попытка ограничиться низшими уровнями природы в решении человеческой проблемы. Бесполезно. Прежде всего, мы должны делать то, что действительно зависит от нас – менять отношения между людьми, исправлять себя. Только человеческий уровень способен на такое, и тем самым он исправит все. Нет других способов разрешить наш конфликт с природой. Мы губим ее не выбросами и выхлопами, а отношением друг к другу и к ней. У нас на глазах элиты меняют курс, закладываются под новые климатические ценности. Но ведь дисбаланс назван нашим эгоизмом, а его-то как раз мы предпочитаем не трогать. И потому вся наша борьба – фикция. Как сказал великий сатирик, что охраняешь, то и имеешь. Все борцы заинтересованы не в победе, а в продолжении борьбы. Автомастер ждет дождя или снега, ведь скользкие дороги – это прибавка клиентов. Врач ждет больных, политики – конфликтов и кризисов. Все базируется на дурном начале, все прогнило. Мы надеемся на отказ от ископаемого топлива, в то время как все источники нашей энергии, все наши стимулы, по сути своей, ископаемы, архаичны, пропитаны эгоистическим взглядом на мир. Будь они хоть трижды зелены, в системном смысле это ничего не меняет, ведь мы все те же. Что мы можем? Природные бедствия случались всегда. Климат на Земле постоянно меняется. В действительности это колоссальная система, и на трех первых уровнях природы мы ничтожны перед ней. Но есть еще человеческий уровень. Тот уровень, на котором мы стремительно превращаемся в глобальное планетарное целое, но живем по старым законам силы, вражды, ненависти и отчаянного желания превзойти друг друга. Реагируя на это, природа резко выходит из равновесия и подвергает нас глобальным угрозам. Это уже не отдельные катаклизмы, это череда катастрофических напастей, которые выстроились на пороге нашего будущего. По отдельности мы бы пережили их, но они подступают все сразу, как во времена египетских казней. Поодиночке они не несли бы ясного послания, но сегодня от наших глаз не должна укрываться их глобальность, их системность, их четкое соответствие состоянию человечества. Давайте же признаем, у нас общая беда, но не климатическая, а человеческая. И без правильного решения мы из нее не выберемся. В итоге природа все равно прижмет нас к стене собственного эгоизма, прижмет крепко, беспощадно, но у нас еще есть время, чтобы этого избежать. Есть время на перемены в себе, в обществе, в человеческом уровне системы, от которого полностью зависят все остальные. Планета горит в огне эгоизма. Планету лихорадят людские склоки, конкуренция, потребительство и голод, гедонизм и нищета духа, равнодушие, непримиримость, взаимоотторжение, меркантилизм. Где-то все это спрятано, где-то наоборот демонстрируется на показ. Но суть в том, что с таким багажом в будущее не прорваться. Мы застряли на решающем этапе общечеловеческого развития и своим отказом от перемен погружаем низшие уровни природы в хаос. И в то же время мы можем вернуть системе равновесие, если уравновесим себя самих, если на человеческом уровне начнем выстраивать человеческие отношения. Этого никто за нас не сделает, и это единственное, что нам нужно. Климат в обществе определяет климат на планете.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.